подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, поважаемое господарство. З вами Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. А так само мої колеги, удельники нашої сьогоднішньої передачі, політичний аналітик Сергій Наумчик. Сергій, привітання.
Добрий день.
І філософ, так само політичний аналітик Максим Горунов. Максим, добрий день.
Добрий день.
Господарство, тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта 90-х годов Борису Ельцину. Что ён значил для России? Почнем с России. Максим, ну вот многие люди, некоторые люди, ставятся до яго, ну, як той казался, с крыгатом зубовным. Вот это як бы формула лихие 90-е относно 90-х годов. С другого боку, сказать, что инший, скажем, бок политического спектру, ну, так уже захопляется, ну, так само не скажешь. Скажем, той же Навальный не кажет, как Александр Первый, что при мне все будет, как при дядуле. Так вот, что все же таки Ельцин значил и значит для России?
Для России, во-первых, это первый и пока единственный глава страны, который был избран на демократических выборах. Об этом Борис Николаевич еще Пайпс рассказывал. Вот, поэтому, в общем, это как бы такое невероятное для России событие. Человек, который стал во главе страны не потому, что он был назначен кем-то в качестве наследника, не потому, что он совершил переворот, не потому, что он является членом какой-нибудь там, царской династии, а просто потому, что граждане России изъявили свое желание и выбрали его на конкурентных выборах в качестве президента.
Аня, Галя, помолчите.
Для России это очень много. Это большой шаг вперед, как раньше выражались. Дальше, как он себя вел, это уже второй, это как бы уже другой вопрос, но вот само явление Бориса Николаевича, это как бы очень важно. Кроме того, еще важно, что он вел себя как политик. Опять же, это не типично для российской власти. Он старался нравиться избирателю, он совершал ходы публичные, он для того, чтобы понравиться избирателю. И то, как он это делал, опять же, это не очень, скажем так, согласуется с тем, что вот с историческим путем России. И в этом смысле он уникум. Да, это, в общем, политик, которого избрали и который правил, по крайней мере, первый срок вполне себе легитимно, как демократический глава государства. Вот. И я думаю, что, в общем, в историю он попадет именно как, останется именно как вот такой человек.
Сергей, а что такое Ельцин для Беларуси? Ну, як и в относно России, можно, напевно, выстроивать целые ланцужки. Але, 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 але. Ну, с одного боку, можно вот сказать, беловежские погоднения. Менавіта ён подписал фактично распад СССР и незалежность Беларуси. С другого боку, Россия Ельцина – это был полный узор либеральных реформ. Тогда некоторые, принамсі некоторые в Беларуси, казали, вот бы у нас так, как у России. Ну, там реально были полные свободы. За некоторых людей в Беларуси он в свой час уступился, принамсі за Сивчика и Хадыку, за Шеремета. Ну, а с другого боку, шерох союзных домов, интеграционный тренд, минавито при Ельцине. Ну, певная реинтеграция была закладена. Домовы спочатку про супольность, потом про союз, потом про союзную державу. Это вот весь теперешний каркас как бы союзных относинов Беларуси и России закладены при Ельцине. Принамсі две домовы при им были заключены. Это АДКБ и союзная держава. Так вот, как бы равнодейная, средняя арифметичная, как бы, мовить.
Это довольно складанное пытание, и Юра, вы уже, так сказать, в значной ступени на его отказали. Ну так, безумовно, скажем, для истории Беларуси, в истории Беларуси Ельцин будет как керовник суседней великой, во всяком разе, на этом историческом этапе великой, по объеме, по колькости населения, по территории краины, якая, именно это при им, так или иначе, признала независимость Беларуси. Такого у истории Беларуси просто, так сказать, навод, когда мы будем с того глядеть, такого не было. Але тут же мы вот, саправды, повинны робить некие оговорки, але. Я абсолютно не лечу Ельцина таким альтруистом, так сказать, ни в отношениях до независимости Беларуси, ни в отношениях, скажем, до правов человека. Вот тут уже сгадались Сивчики Хадыка, коли поглядеть на то, как все это отбывалось. Ну, пригадаем, что одразу про два дня после того, как Беларусь обвестила независимость, да это сделала Украина, Ельцин в устами своего прессового секретаря, это конец жнивня 91 года, заявил, что коли таки будет процесс, так сказать, суверенизации, так Россия предъявит претензии на певные территории. Не будем забывать, что Вискулі, подписание Вискулёў, так само тлумачилось абсолютно, ну, не хочется уживать слово меркантильным интересом, или, скажем, ну, политичным. Для политика, зрешты, это нормально, конечно. Это абсолютно нормально. Политичным интересом Ельцина, чисто особистым, внутрироссийским, его змагание с Горбачевым. Он просто абсолютно вывел вот этим подписанием, он вывел Горбачева с гульни, и одразу после этого начал стискать вот эти, так сказать, тиски, у тем лику и вокруг Беларуси, не только вокруг Беларуси, экономичные и военные, особливо военные. Он абсолютно не был прихильником, скажем, распаду одной стратегической системы, когда так вельми примитивно ее назвать. Ну и вызволение Сімчука и Хадыки мне Явлинский просто рассказывал, я это выкористовываю в своей книжке, которую зараз завершил, 96-й. Зрешты, этот эпизод есть и в книге «Зыгаря» про 96-й год, там крыху по-иншему, але, в принципе, сутность такая, что Ельцин позвонил Лукашенко на конт вызволения Сімчука и Хадыки только под тиском Явлинского, бо ему требовало от Явлинского.
Я бы сказал конечно. Так, тогда у меня больше широкое питание. А что, в уголе политики, керовники державы, яны вымираются частенёй своих намеров?
В уголе правильное питание, хотя мы можем привести приклады, коли политики вымирались таким, таким параметром, скажем, Вацлав Гавел, те некие иншие былые диссиденты. Машина, мы про это поговорим, коли будем говорить про кропку, якую поставил Ельцин у своим, так сказать, уладарстве, это оказалась кропка фактично на демократичном развитии России. Ну, але вот саправды, для меня все ж таки есть безумовные плюсы у Ельцина как в особе, как у, во всяком разе, в первом периоде вот егоного президентства, про что Максим говорил. Але так, вот далее, что было после, скажем, 95-го года, после 96-го года и сам 96-й год, ну, это уже, так сказать, был абсолютно инший Ельцин под уплывом своего отношения, про что, может быть, мы так само поговорим. Вот тут прямые параллели с Беларусью так само есть.
Максим, ну, я думаю, что, скажем так, либеральная Россия, не вся, да, речи, не вся, она вот либеральная, але значная частка либеральной, Россия ставится до Ельцина, ну, худшей становча. Ставится становча, супротпоставляючи теперешней России, путинской, диктаторской, агрессивной и так далее. Але цікаво, что и сам Путин ставится до Ельцина, ну, в принципе, с повагой. И он, как бы, ну, не то, что пресекает, но, как бы, не дозволяя дойти уже до края, как бы, всяким нападкам, там, скасовать музей. И у него цікаво, 90-е, да, лихие 90-е, да, как было кепско, але не Ельцин. Ельцин это, так сказать, ну, с певной повагой ставится до его. Чему? Чаму, ну, фактычна на гэтым сходзяцца прынцыпе і лібералы, і Пуцін.
Ну, я думаю, если Владимир Владимирович начнет рассуждать о том, что Борис Николаевич был плохим президентом, совершил ошибки, и, может быть, какие-то крупные ошибки, то тогда сразу возникнет вопрос, а почему Владимир Владимирович, кто поставил Владимира Владимировича в качестве преемника себе?
Ну, так склалось, так склалось.
Ну, это... в смысле, так сложилось. Если кругом сплошные ошибки, если Борис Николаевич был плохим человеком, если он был, как утверждает крайне правое российское крыло, ставленником Америки там, или Европы, там, ну, спецслужб каких-то, то, в общем, кто тогда Владимир Владимирович? Да, это сразу же это как бы подкоп под себя, потому что легитимность Владимира Владимировича, ну, помимо всех его доблестей, она основывается еще и на том, что он прямой, как бы он был преемником при Борисе Николаевиче. Да, и, собственно, Борис Николаевич его приблизил, Борис Николаевич его сопровождал, его движение вверх, восхождение, да, и в конце как бы он его благословил, ну, условно говоря, в гроб уходя. Поэтому, я думаю, это такая защита самого себя, потому что...
Если Максим, изначально... а тут нет, может быть, больше какая-то глубокая речь, бо справа в том, что, ну, кем бы стал вельми средней руки, что называется, чекист... У краіне, в СССР, у Росіі, як була б Росія, без фактично того, що відбулося на межі 80-х-90-х годів революції, русской революції, тваром і лідером, в певному сенсі, якою був Єльцин. І в цьому сенсі Путін себе все ж таки відчуває, в певному сенсі, і спадкоємцем гэтай революції. Як можна сказати про те саме про Лукашенко? Ну, а ким би старшиня колгасу був, коли б вот эта вся система не обринулась, которую развалил Ельцин?
Ну, а опять же, если то, Борис Николаевич не развалил, понимаете, в официальной российской как бы, вот, описании того, что произошло в 91-м году, это не... Борис Николаевич развалил, это вот сгустились тучи, и враги на нас как-то вот нашли способ, как на нас напасть. Да, и опять же, если представить себе в качестве выгодополучателя, там, бенефициара самой страшной геополитической катастрофы конца 20 века, да, распад Советского Союза, то это опять же удар по самому себе. Да, вот так говорить нельзя. Нельзя сказать, что, в общем, всему, понимаете, сказать... Все, что у меня есть, я этим обязан тому, что развалился Советский Союз. Ну, как бы, ну, это, опять же, подкоп под самого себя, не дай бог.
Сергей, ну и симметричное питание. А чему Лукашенко ставится с упорной повагой до Путина? И варто сказать в некоторых своих выступах...
Путина всегда Ельцина.
Я выбачаюсь, да, Ельцина, да, Ельцина. Путін уже весь час пригадуємо, да Єльцина. І він час від часу, до речі, ну, особливо от під час вострих всяких сутикненняв з теперішнім Кремлем, він навіть якби супротивпоставляє Єльцина Путіну со знаком плюс. От, мовляв, при Борисі Миколаївичі було добре, добрі відносини були. Хоча тогочасную Россию он лаял, и причем в таком концептуальном плане, что вот эти реформаторы, там, Гайдар, Чубайс, это вороги вовле. А Ельцин нет, так я Ельцин их поставил. Это была политика Ельцина. В этом смысле, как бы в истории они склеиваются, это я кажу, это политика Ельцина. Ты мне меньше, вот Ельцин был, да, вот это был человечище, а это так... агенты ЦРУ там ці штості.
Ну, от коли у дочиненні, коли, так сказати, вивозять певні сентенції з того, що Максим казав на конт ставлення Путіна до Єльцина, то тут, так сказати, ми, звісно, назираємо, ну, певне, ну, коли можна вжити до Путіна слово «високородство», так сказати, нейке офіцерське, то да. От, скажімо, він його поставив, Путін Єльцину дав певне обіцяння, віддасть, так сказати, ну, і він тут слово тримає. От тут, да, тут є елемент удячності за кар'єру, за, і в таким метафізичним сенсі кар'єру, що, заправду, він би зараз би був би на пенсії, там ніде у огороді копався під Ленінградом, так сказати, будучи, би, былим полковником, напевно, Путин, а вот ён президент, владелец полумира, как он себя лечит. Идти такая особистая. Так вот, про, когда мы говорим про Лукашенко, тут некие вот такие моменты удячности мы повинны абсолютно откинуть. Ну, про какую удячность с боку Лукашенко можно казать, скажем, когда мы ведаем, что зроблено с Гончаром, якому ён вельми обовязаны своей посадой. Мы ведаем, як он ставится до Шушкевича, якому так само обовязаны посадой, бо Шушкевич его провел на позицию старшини комиссии по коррупции. И так далее. Я думаю, тут, видать, в иншим причинам. Все ж таки, вот коли, вот Юра уже сказал, коли вот был этот период с 80, скажем, 4 по 89 год, коли Лукашенко и Ельцин совместились в своем президентстве, то, в принципе, Лукашенко отримливал от Ельцина все, что хотел. И он отримливал от его преференции экономичные, и он от его отримливал преференции политичные. Пригадаем кризис конституционный 96-го года, який лезни скончился импичментом для Лукашенко и Ельцина. Он тогда фактично лежал, можно сказать, на операционном столе. Ну, типа, полкроку от этого стола был, а послал туда вот эту троицу, кремлевский десант. И он его фактично уротовал, и так далее, и так далее. Конечно, и Лукашенко давал Ельцину, ну, типа, оточению Ельцина, то, что они от него просили, наперш, вот подписывающих этой домовы. Але, в принципе, Ельцин, скажем так, ну, с ним не зарывался. И отповедно Лукашенко с ним, ну, скажем так, не сварился. И отповедно Лукашенко с ним не зарывался. Хотя вот самого, на самом початку его были такие пассажи к шталту, что вот те, кто подписал Беловежское погоднение, они будут прокляты своими народами. Ну, але потом, видать, Александру Егоровичу сказали, чем это может для него скончиться, и он их спынил. Тому я думаю, что тут худшей вот такая удячность за соправды, такую политичную, экономичную подтримку. Знову же, других раз скажу, что слово «удячность» у дочинении до применения до Лукашенко, ну, тут не подходит, але, ну, видать, и даже у него такие почутки часом бывают.
Максим, ну вот вы сказали, что как бы за что может быть удячность, может быть Ельцину, ну, что он фактично теперь один керовник России, обранный демократичным шляхом. Але, ну, мне так здаецца, что не для многих россиян менавіта гэта як бы ёсць ключавое, а ўсё ж такі як бы кіраўнікоў, незалежна ад таго, як іх абіраюць, ну, ўсё ж такі ацэньваюць па іх некаму ўнёску ў гісторыю, па таму, што яны далі сваім грамадствам. І вот в этом сэнсе, калі як бы на такой широкой гістарычнай ретроспектыве, вот на ваш погляд, якім кім войдзе Ельцин у российскую историю реформатором, як Александр II свободу дал, як, скажем, Петр I, ну, свободы не дал, наоборот, отобрал. Але, ну, реформовал Россию стопудово, никто не будет спрачаться. Ці справедливо, несправедливо, як неудачник. Магчыма, так само реформатор, ну, магчыма, можно назвать такие постати гістарычныя русской истории, як Годунов, Борис Годунов и Микита Хрущев. Неординарные фигуры, але вот як бы вердикт истории да их хутчэй адмоўны, чым станоўчы. Так вот, Александр II ці Пётр I, альбо Хрушчоў ці Гадунов?
Все будет зависеть от будущего. Каким будет российское общество завтра, вот таким Борис Николаевич в это завтра и войдет. Я был в Екатеринбурге, в музее Бориса Николаевича, и там, в общем, все построено на том, что Борис Николаевич – это человек, который принес белорусам, россиянам свободу. А при нем, там делается большой акцент на том, что при нем, только при нем россияне узнали, что такое свобода слова. Когда есть газеты, когда есть радио, когда есть телеканалы, которые абсолютно никак не цензурируются. Да, и это, в общем, такое вот, ну, это вот одно из его важных достижений. Или там только при нем россияне оказались в ситуации, когда они могут просто купить билет на самолет Москва, там, Стамбул, Вена, Берлин, Лиссабон, куда угодно, и полететь. И никаких дополнительных соглашений там им не нужно, как это было там, в советское время, там, или как было при царях. Да, опять же, как бы он для них открыл мир. большому счету. Но это как бы такое, это если завтра Россия будет, вот, скажем, условно говоря, свободной, как сейчас говорят на улицах Москвы, Россия будет свободной. Вот если завтра она будет свободной, то Борис Николаевич, скорее всего, войдет, будет там присутствовать, как память о Борисе Николаевиче будет присутствовать, как и человек, который вот дал почувствовать россиянам на вкус, что такое свобода. Свобода передвижения, свобода собрания, свобода высказывания и так далее. Если Россию ждет еще более темное, правое, красно-коричневое будущее, чем оно есть сейчас...
Да, Максим, просто шерое, Максим. Чего вы так уже?
Вы же как бы... Да. Вот, как бы, если, чем темнее это будет прошлое, будущее, вернее, тем Борис Николаевич будет более таким плохим и нехорошим человеком, который, в общем, отпустил Беларусь, отпустил Украину, да, отпустил Центральную Азию, отпустил Кавказ Южный, и, в общем, как бы будет делать акцент на этом. То есть все будет зависеть от того, какая партия будет, какая партия будет завтра в Москве наверху. Если партия условно свободы, Борис Николаевич будет в фаворе. Да, ему появится еще несколько ему памятников. Если продолжится нынешняя линия, то есть после Владимира Владимировича придет какой-нибудь персонаж, который будет еще более державный, православный, монархический и так далее, то, в общем, тогда, наверное, Борису Николаевичу достанется. И, может быть, даже музей все-таки закроют. Да, кстати, как деталь, вот музей Бориса Николаевича Ельцина, он в самом деле весь про свободу, но как бы если спрашивать сотрудников этого музея, то к ним где-то вот раз в полгода, раз в 2-3 месяца приходят какие-то местные уральские казаки и требуют что-нибудь там поменять или закрыть, или, в общем, как бы что-то им там не нравится. Они их отгоняют, потому что пока это возможно. Да, вот это такой, знаете, баланс на сейчас, вот такой вот устоявшийся статус-кво в России при вот Путине нынешнем. Музей есть, он открыт, туда приводят школьников, школьники смотрят историю про Бориса Николаевича Ельцина и про свободу. Вот. Но за дверями, возле дверей этого музея стоят казаки, такие полусумасшедшие.
И причем их на урации на это какие-то влады подбивают.
Ну, они вот как-то сами ходят, это как бы две такие конкурирующие силы в Екатеринбурге. Так, кстати, вот еще был, года два назад был такой смешной момент, не смешной, трагический довольно. Школьники вышли на какую-то акцию в Екатеринбурге, там что-то, застройка какого-то сквера, ну, что какая обычные какие-то городские дела. И их погнала полиция. И дети, поскольку они уже, как бы, они в школе, там, по-моему, с 5 класса их туда приводят, в этот музей, потому что музей, в самом деле, хороший. В самом Екатеринбурге таких пространств мало, ну, чтобы вот было настолько все вкусно, и я имею в виду с архитектурной точки зрения, там чисто, светло, как-то вот свежо. И дети, поскольку они помнили про свободу, они побежали вот в этот музей прятаться от полиции, которая их избивала. И дирекция музея закрыла двери. То есть дети добежали, перед ними закрыли двери, место, где они увидели свободу, как бы им рассказали про свободу. Они как-то разбежались, кого-то поймали. Вот это нынешняя такая ситуация с Борисом Николаевичем и в Екатеринбурге, я думаю, она такая общая для России. Музей есть, но как бы вот он как, в момент X он как бы вот, он ведет себя, в общем, как-то вот в своих интересах. При этом рядом есть как бы сумасшедшие казаки, сумасшедшие, как бы менее сумасшедшие полубандиты какие-то православные. Все это как бы вот вместе уживается в одном городе, на одной площадке. Что будет дальше? Ну, как бы зависит от того, кто переможет, да, кто будет сверху завтра.
Сергей, ну, існує довольно распространенное меркование, что Россия была, есть и будет империей относно Беларуси. И будет себя отповедным чином поводить. Ну, мы памятаем знакомитый артикул Зенона Позняка, а вот буквально литерально сегодня, сдается, вчера, Андрей Санников, зусим не однодумцев Позняка, при нам все в минулым, вот выступил про то, что вот как бы российская, хоть и оппозиция, она все равно империалисты, как бы в душе, а часом и в своих простовых проявах. Так вот, на ваш погляд, тимахчимы в оглядной будучине для Беларуси, минавито для Беларуси, будем заходить из властных как бы, интересов своей краины, лепший керовник России, чем Ельцин?
Ну, я погоджуся з оцінками і тими, які прогучали з своїх вуснів, що все ж таки Росія залишається для Білорусі імперією, між іншими, вона залишається імперією не тому, що вона, так сказати, федерація, але якраз таки з ментальності. От я просто взяв один такий артефакт, як зараз модно казати. У мене була книжка з підписом Єльцина, і один мой колега сказав, что, видишь, повеличишь каштовность этой книги, попроси, каб остатние подписанты Беловежского погоднения, значит, написали вот про, як они оценивают Ельцина. Ну, дякуючи нашей коллеге Ганне Соусе, она была в Киеве, утрилась с Кравчуком, тут Кравчук написал, а я попросил Шушкевич. И вот Шушкевич написал такую фразу: «Борис Ельцин – соправдный демократ, соправдный русский, с усими его моцными рысами и недохопами». Вот, сапраўды, калі мы будзем гаварыць пра недахопы, дык відаць, вось гэтая імперскасць у ментальнасці рускага чалавека, яна ўсё ж такі вельмі глыбока закладзена, і Пуцін на гэтым і грае. Ці можа быць лепш, чым Ельцын? Ну, давайте вельмі так прымітыўна паставім пытанне. Ну, скажам, зараз забіраецца Навальны. Ці будзе ён лепшы за Ельцына? Так? Ці, скажам, ці будзе, для Беларусі это значыць менш імперскі. Шчыра кажучы, я не ведаю. Бо могуць быць маса абсалютных фактараў. Ну, скажам, калі яму давядзецца рабіць некія вельмі жорсткія эканамічныя рэформы, это давядзецца б, давялося б рабіць. Яму, напэўна, трэба было б нечым супакоіць, так сказаць, электараты. Вось, напрыклад, далучэнне Беларусі будзе якраз тым пернікам, які вот, на некі час спраглоціць, так як Крым быў. Магчыма і не, таму тут вельмі цяжка сказаць. Я вот лічу, пакуль вось гэта імперскасць у расійскай ментальнасці будзе захоўвацца, магчыма гэта пытанне не 10-годзі, а нават і 100-годзіў, то Расія заўсёды будзе вот, уявляць сабой пагрозу. У некаторых момантах, я думаю, лепшага, чым Ельцын, і для Расіі кіраўніка не будзе, таму што вот Максім тут прыгадаў свабоду прэсы, а ў Ельцына была адна ўнікальная якасць, я думаю, мы павінны сёння пра гэта ўзгадаць. Это і па ўспамінах ягоных, і блізкіх, і неблізкіх людзей, Немцов, скажам, прыгадаваў. Вот за все гады ягонага прэзідэнцтва Ельцын ні разу ні, умовно скажем, не подвысив голос на сродки массовой информации. Мая на увазе не тиснув, вот, не малейшего тиска, уже як измывались с Ельциным, с Ельцина. Там и эти шовинистичные газеты, там «Завтра», за «Сегодня», и, так сказать, такие легкие передачи к штату «Куклы» Шендеровича. Была и доброзычливая критика, и недоброзычливая. Ельцин, по успоминах близких, и он сидел, говорил, вот, Немцов прыгадывае, ён прыйшоў, яны глядзелі гэтую нейкую перадачу, Ельцын быў чырвоны, чырвоны, наліваўся крывёй, і Немцов думаў, ну все, вот тут его стаіць телефон, вы чэтаце, што ён зараз пазвоніць, і просто паліцят там все гэтыя, хто там кіруе тэлебачаннем, это было б між іншым дзяржаўнае тэлебачанне. Ельцын паглядзеў, пабернуўся, говорит, ну што, пашлі чай піць. Вот таких повозинов, дышение не до Путина, не до, скажем, Лукашенко, коли говорить про Беларусь, и между иншим дышение до Навального, я так само себе не уявляю. Тут он, конечно, был уником. Треба ему отдать належное.
Добро, добро. Дякую великий Сергей, дякую великий Максим, что вы отдали этому человеку належное. Всего наилепшего.
Всего доброго.
А нашим глядачам я нагадаю, что за дальнейшим развитием подеев яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это... Канал «Свобода Преміум», тут Ганна Соус і мій гость, громадський діяч, бізнесовець, директор «Символь.бай» Павел Біловус. Добрий день, Павел.
Привітання.
Ми у живому ефірі, ви можете задавати питання Павлу. А перше, про що ми почнемо говорити, це справи чотирьох супрацовників офлайн-крами «Символь.бай» Ксенії Міклашевської, Вольги Ігнатовіч, Анастасії Трофімчик, Мікіти Броуки, яких у суботу з офісу компанії забрали і завезли на Хрестина. На Павел, я нагадаю, що проблеми у крами почалися ще у червні, тоді у кур'єра конфіскували наклад маєк з надписом «Психо-3%», після були перевірки з Міністерства надзвичайних справ, потім узнікли проблеми з електричністю, потім ж краму оштрафували більше на 2 тисячі рублів. Ну і «Символ.бай» обвістив, що 29 червня спиняє працю, а 20-30 червня люди стали у чергу, щоб купити продукцію з «Символіки», поки крама не зачинилася. Ну і тоді відома історія, під'їжджав автозак з силовиками, почалися затримання. Ну і вже у онлайн-режимі «Символ.бай» працював до 30 студеня. Що тепер може бути? Які варіанти розвиття подій у діяльності крами ви розглядаєте тепер, Павел?
Ну, у суботу, після того, як усіх забрали, ми не наведували помешкання нашої компанії. Сьогодні туди завітали, поглядели у виніку, що ж забрали. Забрали сапраўды там амаль увесь товар, усю продукцію. І не тільки та, яка була там з пагоні, ці бел-червона-білої стяги, абсолютно усе. І з орнаментами, і різні просто приємні, пригожі сувеніри. Забрали у нас дві бухгалтерські шафи з документами, були там практично заховувалася уся документація компанії, так само усі документи забрали наші печатки, що ще забрали? Забрали три системних блока від комп'ютерів. Ну, фактично, якби забрали усе, з допомогою чого ми могли б протягувати працю. Продавати нема чого, комп'ютери, про які велося там праця, так само нема, бухгалтерка, яка вела усю діяльність, так само поки що нема, тому ось часово ми прибрали усі товари з сайта, ну, тому що не хочемо, якби, людям, щоб люди набували, замовляли, а після ми це невідомо, коли зможемо виконати ці замови. Тому часово ми все прибрали, ну, і, відповідно, будемо зараз змагатися за наших супрацовників і довідатися, у чим же справа, які до нас претензії. Бо я нагадаю, що літом ІТШ і АБС, відділ по боротьбі з економічними злочинствами Совєтського району, так само приходив. І приходила податкова, яка запитувала у бухгалтерки велику кількість документів, провірали. Тому фактично провірка літом уже була. І тоді, окрамя ось гэтага наракання на конт неправильної перевозки товару, більше не було. І то, по той історії ми оплатили штраф, нараканняў до продукції не було, але до гэтага часу той же советский РАУС, бо ну, помешкання знаходиться на території, до гэтага часу не вернув. Я ходив на сустрэч з начальником РАУСа, і він якби, ну, на зустрічу, як прийом громадян. Він сказав, що коли вернем невідомо, і ті вернем на огул, якби, і ми можемо тримати продукцію невідомо кольки, хоч і тоді я не проводили проверку там по якості, нешта яще, справу не завели, але до гэтага часу ось тую продукцію не аддалі. Ну, зараз у выніку забрали амаль усё. І ну, у тим ліку і тое, що не зв'язано ні з пагоні, ні з червона-білим стягом. Інші проблеми, які у нас узнікли осінню, гэта з митняй. Митня перестала пропускати наші посилки. Саме цікаве, що у країни не митного зв'язу. Тобто, наприклад, у Росію по Білорусі вони йшли, а коли вже у країни є розв'язу, у Сполучені Штати Америки, наприклад, чи Канаду, то туди вже не пропускали, більше 200 посилок до гэтага часу лежать на митні і їх не випускають. Ну, і шмат відбувалося історії з тим, що почали там різні органи приходити до компанії, з якими ми супрацовничали, які нам поставляли продукцію. Скажу, що ми на 100% працювали легально, тому абсолютно всю продукцію закупали легально, по документах, у нас на кожну речі є накладная, вони офіційно відгружалися, оплачувалися по безналу, усі супрацовники були наняті, працювали легально, тому Причина, ну, причина відавочная, что нам дають зрозуміти, что, ну, я думаю, что это в першу чергу связано как раз таки с бело-червоно-белым стягом.
Могу я вам задать питання, яке тепер обмірковується, найбільш обмеркованное питання в Білорусі? Чи можливо заборонити стяг національний?
Ну, ось я про гэта писал себе у Фейсбуку, я писал про то, что забороняй, не забороняй, гэта не адменіць того, что мільёны беларусаў, мільёны беларусаў сэрцы уже бел-чырвона-белые. И узгадать недалёкую гісторыю, 70 гадоў фактычна бел-чырвона-белы стяг быў под тотальной забаронай у Савецкім Саюзе. Про яго не ведала большасць інтэлігенцыі, про то, что такое погони и бел-чырвона-белый стяг, ведали, может быть, там самые обознанные интеллектуалы, историки и мастаки. И фактично про бел-чырвона-белый стяг, про погони почали белорусы доведываться там наприкінці 80-х, когда почалась Горбачевская, как она называется, перестройка, да, когда неяк вольница з'явилась и почали доведываться. И что отбывается далее? Как только Советский Союз разваливается, сразу эти символы становятся национальными, и именно под этими символами обвешается Незалежная Республика Беларусь. И зараз яны знову повторяют эту же историю. Ну, это классичная история, когда ты забороняешь, то это становится еще больше популярным, еще больше важным для людей. Символ еще больше символичным становится. Тому я за это не переживаю, там, на конт...
Павел, вы памятаете свой первый бел-червоно-белый стяг?
Так, я памятаю свой первый бел-червоно-белый стяг у меня был в выгляде паштовки, якую мне подарила там у садку. Ну, это традиция на 23 лютого, девчонки дарили хлопчикам, потом хлопчики на 8 соковика. Хоть это и советская традиция, але она у новую Беларусь передалась, и у меня вот заховалась эта паштовка на 23 лютого, где вось, ну, дитячая такая паштовка, где были такие боты папяровые зроблены и бел-червоно-белый стяжок. Потому что я как раз таки, я народился в 87-м, там у садок пошел не в 90-м, то бог с 90-го ось, по 94-й, это садок, первые классы школы, я как раз таки, как бы, учился, и меня учили, что это наши национальные символы. И это все ж таки с маленства, с самых дитячих годов, оно засталось, отклалось, и со мной будет завжди.
Ми в живому ефірі «Свобода преміум», і я закликаю всіх, хто нас слухає, задавати питання. Павел може на їх відказати. Я не то, що в якості реклами, але навіть в якості вдячності скажу, що мені вдома, наприклад, висить мапа БНР на почесне місце. Шмат вопротки є з погоні. У мене на балконі вже від жнівня бел-червоно-білий стяг. Правда, не ваш, але я думаю, що можна було і у вас такі стяг купити. Є і кубочки у мене. Ну, шмат, вельми шмат символіки. І ваша крама поспіхово працювала довгий час, гади поспіхово працювала. І працювала в, ну, такі часи, які називають м'якою лібералізацією, ці так звана м'яка лібералізація, коли чиновники приходили у вашу краму, так і Румас приходив до вас. Так пам'ятаєте це?
Усе у нас крама почалася летом 2014 года. Тады, ну, до гэтага мы рабілі розныя грамадскія кампаніі, у тым ліку збор подпісаў аб наданні бел-чырвона-беламу стягу гісторыка-культурнай каштоўнасці, і шмат розных кампаній праводзілі. І тады вось гэтыя кампаніі, яны акунання вось у гэтае пытанне, яно паказала, якая вялізная запатрабаванасць гэтых сімвалаў. І фактычна сімбальбай узнік таму, што фактычна не было дзе набыць там не у такім вольным легальным доступе бел-чырвона-белы стяг і рэчы з пагоні, гэтага амаль не было. І першая ідэя, якая мая была, рызыкнуць, паспрабаваць, а чаму не? Наша ад самага пачатку пазіцыянаванне было, што гэта не апазіцыйныя сімвалы, не нейкія там калабаранскія ці штосьці яшчэ. Мы пазіцыянавалі ад самага пачатку, што бел-чырвона-белы стяг, герб пагоні, гэта першыя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь. І якая ўлада далей не мянялася, прыходзіла, то яны назаўжды застануцца тымі сімваламі, пад якімі Рэспубліка Беларусь стала незалежнай краінай. І гэта наша была пазіцыя, і мы так і прасоўвалі гэтую прадукцыю. І фактычна, вось, да лета гэтага года у нас амаль не ўзнікала праблема з гэтай сімволікай. То бок у нас паралельна, ну, гэта была першая прадукцыя, якая нас з'явілася, далей пачалі з'яўляцца рэчы з арнаментам, там розныя рэчы на гістарычную тэму, кнігу, у піку.
А нагадайце, нас... нагадайце год, калі ласка, калі гэта ўсё пачыналася.
Пачат лета 2014, ўжо зараз 7 год існуе крама, і вось фактычна да гэтага лета ў нас не было праблем. Мы працавалі, у нас замаўлялі як там дзяржаўныя прафсаюзы, так і БРСМ. Там, ну, адпаведна, не бел чырвоны, белыя сцягі, там, што з арнаментам ці так далей. Нас там пераймалі нашы нейкія ідэі там вялікія кампаніі. Там мы працавалі за гэты год з вялікай колькасцю вялікіх кампаній, карпарацый, рабілі промапрадукцыю. Ну, абсалютна там, калі пералічыць, гэта дзясяткі кампаній, дзяржаўных, так і недзяржаўных. Нас нават запрашаў на свой форум Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, каб мы выставілі там намёт з прадукцыі, паказалі, якія сучасныя могуць быць папулярныя, модныя беларускія сувеніры. Не тыя, якія там традыцыйна ў цумагумах прадаюцца, а больш сучасна. Тому рэальна спектр кантактаў і спектр кампаній, з якімі мы працавалі, вялізны. Ну і мы працавалі ў тым ліку і нейкія грамадскія акцыі рабілі, нейкія кампаніі з той жа Федэрацыі футбола, калі Румас быў кіраўніком, з тым жа міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. Мы для іх рабілі форму такую... Был у Беларусі праходзіў чэмпіянат свету па пажарным спорце, і на іх замову мы выраблялі пола з арнаментам для вось гэтай зборнай падчас урачыстага адкрыцця, каб яны апраналі. Ну, і такіх прыкладаў вельмі шмат, з кім мы супрацоўнічалі. І да, і вось якраз такі гэтая палітычная кампанія, выбары і ўсё гэта, яно, ну і пры гэтым мы ніколі сваю пазіцыю не мянялі. У нас ёсць бел-чырвоны, белыя сцягі, у нас усе рэчы з пагоні, пра нас вялізную колькасць сюжэтаў рабілі і БТ, і АНТ, і СТВ. Ну, фактычна усе, да, усе пра нас ведалі і з усімі мы працавалі. А зараз у адзін момант мы сталі, не ведаю кім, ворагамі дзяржавы, экстрэмістамі, ці кімсьці яшчэ, і ўсё. І мы ўжо тут да нас з праверкамі, затрыманні, АМАП, ну, вось, неяк так.
Павол, як вам падаецца, вось у жніўні, калі мы пабачылі неверагодную колькасць бел-чырвона-белых сцягоў на вуліцах беларускіх гарадоў, адкуль все гэтыя сцягі былі? Многія кажуць, што па 20 гадоў ляжалі, хтосьці набываў. Ну, гэтую колькасць сцягоў вы маглі ўявіць, як чалавек, які такую прадукцыю, ну, шмат гадоў прадаваў?
Ну, я магу сказаць, што попыт на гэтую прадукцыю, то бок мы адчувалі, што нешта адбываецца. Таму што, як бы, раней, скажам, у нас быў запыт, ну, прыкладна, 100-200 сцягоў у месяц. У час жнівеньскіх, вераснёўскіх падзей гэты запыт стаў там 100-200-300 сцягоў у дзень. То бок такую колькасць мы як крама, як кампанія не маглі і фізічна вырабіць і забяспечыць. І таму адпаведна, што людзі самі рабілі, таму што бел-чырвоны на белых сцягах вельмі проста пашыць, да, гэта ён яго ў чым прыгажосць, гэта ў тым, што ён, па-першае, вельмі проста робіцца ў хатніх умовах, да, там, намаляваць на паперцы А4 фармату, ці там, ну і плюс у нас нацыя, так бы мовіць, як это, нацыя, якая умее шыць, да, амаль у кожнага ў сям'і ёсць бабуля, маці, у каго ёсць машынка швейная і набыць тканіну і тры палоскі паміж сабою шыць, гэта вельмі проста. Ну і было шмат гісторый, калі ў крамах тканіны проста сканчалася белая і чырвоная тканіна. Таму тут наша заслуга ў тым, што мы паказалі ў тым ліку, што гэта модны, прыгожы і сапраўдны нацыянальны сімвал. А далей справа за людзьмі, справа за іх крэатывам і тое, што пачалі вось. Ну, я ведаю, што вялікая колькасць кампаній, якія займаюцца там швейнай вытворчасцю, друкам на тэкстылі, падхапілі гэта і пачалі вырабляць, таму што, ну, попыт фармуе прапанову, таму прапанову з'явілася вельмі шмат, і Прапанов з'явілася вельмі шмат, ну і людзі самі рабілі, і тыя ж сцягі раёнаў, якіх пачало з'яўляцца неверагодная колькасць, цэлы сайт зараз ёсць, цэлы музей гэтых сцягоў, колькі там ужо, пад тысячу экземпляраў.
Ёсць у Кітаі такія прадпрымальныя вытворцы, якія таксама вельмі хутка адчулі гэты попыт, і таксама многія людзі з дапамогай, калі не могуць гэта здабыць Беларусі, робяць гэта праз Кітай.
А, дарэчы, пра кітайскі сайт. Зараз, калі ўвесці, напрыклад, флаг Беларусі, да, то адразу выдасць там дзясяткі прапаноў з бел-чырвона-белымі сцягамі, са сцягамі з пагоні, але адбылася іншая гісторыя. Як нашую прадукцыю пачалі не выпускаць з Беларусі, так і вялізную колькасць пасылак пачалі затрымліваць, якія ішлі з Кітая сюды ў Беларусі. Да гэтага часу шмат людзі кажуць, што там сотні, а можа і тысячы пасылак, якія людзям не аддаюць, якія вось да гэтага часу ляжаць на мытні і людзям не выдаюць іх пасылкі, якія прыйшлі у тым ліку з кітайскіх сайтаў.
От з'являюцца пытанні падчас нашай жывой трансляцыі. Вы ў суботу, калі затрымлівалі супрацоўнікаў, сказалі пра тое, што не паспелі проста пад'ехаць, а таксама маглі быць затрыманыя. І пытаюцца, дзе вы цяпер знаходзіцеся. Ну і я дадам яшчэ, ці вы ў бяспецы.
Я нідзе не хаваюся, ні ад кога не хаваюся, і як бы вырашыў, што ну, я не магу там кудысьці з'язджаць ці штосьці яшчэ, калі мае супрацоўнікі ў бядзе. Я са сваім калектывам тут у Мінску працую на офісе. Ну і паколькі я жыву за горадам, то першымі ў суботу даехалі там намеснікі бухгалтарка, і калі я ўжо, пакуль я даязджаў, я ведаў, што іх затрымалі, то проста не было сэнсу там з'яўляцца, таму што мяне як іх затрымалі. Таму я ў Мінску працую там з адвакатам, з астатнім калектывам, і як можам падтрымліваем нашых супрацоўнікаў, іх родзічаў. Ну і працуем далей. Таму я тут, і я з нашым калектывам.
Цяпер вельмі шпаркімі тэмпамі людзі падпісваюць петыцыю, каб бел-чырвона-белы сцяг не прызнавалі экстрэмісцкім. Ну, але праўдападобна, што на чарговым паседжанні палаты прадстаўнікоў улады, калі захочуць, гэта змогуць рабіць. Які будзе ад гэтага эфект, як вы прагназуеце? Хто выйграе ў дадзеным выпадку?
Ну, у гэтым выпадку ніхто не выйграе. У гэтым выпадку якраз такі зноў прайграюць усе беларусы, таму што гэта чарговы ўнутраны канфлікт, стварэнне на пустым месцы ўнутранага канфлікту. Калі сама дзяржава лічыць там і дзеліць беларусаў на правільных чырвона-зялёных і неправільных бел-чырвона-белых. Мы 100 разоў пра гэта казалі, што мы асабіста не супраць чырвона-зялёнага сцяга. І мы за тое, каб гэтыя сімвалы зараз як мінімум ўжываліся і мелі права на роўных выкарыстоўвацца. І калі мы вось актыўна супрацоўнічалі з Федэрацыяй футболу, чаму мы спынілі працу? Таму што калі яшчэ быў Рума з кіраўніком федэрацыі, то быў момант, калі не чапалі людзей, у тым ліку на трыбунах у Беларусі, якія ўздымалі гэтыя сімвалы. Як толькі ён сышоў, і ўсё абвалілася, да, пачаліся зноў затрымліваць не толькі на сектарах у Беларусі, а нават там падыходзіць і федэрацыі казаць, каб не пускалі заўзятараў і за межамі на там матчах беларускай зборнай. І мы у той момант, калі зразумелі, што наш мэсэдж пра тое, што мы гатовы супрацоўнічаць з федэрацыяй, мы гатовы папулярызаваць і дапамагаць, каб больш заўзятараў падтрымлівалі каманду, але наша ўмова адна, каб людзей з бел-чырвона-белым сцягам у цішотках з пагоняй не чапалі, таму што яны такія ж беларусы, яны такія ж патрыёты, яны такія ж заўзятары. Але ў адзін момант гэта ўсё скончылася, таму мы адразу ж перапынілі усе фарматы супрацы.
Ці не памятаеце вы, што набыў у вашай краме Сергія Румас, што яму падарылі, магчыма, вы яму?
А вось я, калі шчыра, я не памятаю пра тое, калі Сергій Румас прыходзіў да нас у краму.
Але фото знакамітае ёсць.
Фото, не, гэтае фото было зроблена не ў краме. Гэтае фото было зроблена якраз такі на Кубку Беларусі па футболе. калі мы рабілі, гэта ў Гродні было, мы рабілі там перад матчам канцэрт, рабілі канцэрт падвядзення вынікаў сумеснай нашай акцыі «Мова, музыка, футбол». Мы запісвалі беларускамоўныя песні беларускіх гуртоў, прысвечаныя спорту і футболу. І быў канцэрт, пасля быў матч, і нас запрасілі ў такую VIP-ложу, дзе былі ўсе там чыноўнікі, РУМАС, прадстаўнікі федэрацыі, там кіраўніцтва, тады гуляў «Шахцёр» і «Динамо Брест», там кіраўніцтва «Шахцёра», «Динамо», і нас запрасілі, і мы там ось падарылі «Румасу» дыск, гэты «Мова, музыка, футбол» з песнямі, ну і крыху пагаварылі, што класна і далі рабіць нейкія такія сумесныя акцыі, каб папулярызаваць беларускую мову пра спорт. Ось гэта было менавіта там.
Вы адзін з арганізатараў вельмі ўрачыстага святкавання 100-годдзя БНР і наступныя гадавіны праз год. Якім вы бачыце сёлета святкавання чарговай гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі? Мы гутарым у апошні дзень зімы, у першы дзень апошняга дня зімы, вясны все чакаюць у Беларусі. Вот якой вам бачыцца вясна?
Не, мы ж гутарым у першы дзень апошняга месяца.
У першы дзень апошняга месяца зімы, так.
Канешне, нам хацелася зрабіць штосьці якаснае, прыгожае, урачыстае. І што будзе ў лютым, што будзе ў сакавіку, ну, цяжка прагназаваць, як немагчыма было прагназаваць, што будзе ў жніўні. Таму мы, канешне, спадзяемся на нешта урачыстае, нешта пазітыўнае. І пакуль мы не падавалі ніякіх заявак, ніякіх дазволаў не прасілі, ну таму што зараз гэта бессэнсоўна рабіць. У мінулым годзе мы паспрабавалі, таму што якраз пачалася пандэмія, паспрабавалі онлайн зрабіць фармат, у нас не ўсё атрымалася, таму што нас пачалі глушыць і не даваць правесці гэты онлайн. У гэтым годзе, ну мы не калі нічога да гэтага часу не зменіцца, не верым у тое, што нешта легальнае, пазітыўнае атрымаецца правесці. Таму тут я пакуль не магу сказаць і цяжка загадваць. Але, канешне, я мару, каб у хуткім часе гэта стаў такім адным з галоўных днёў, ну, нацыянальным святам, сапраўдным нацыянальным святам.
Я разумею, што зараз вы клапоціцеся, вы хвалюецеся пра лёс супрацоўнікаў, пра лёс крамы, якая вот 7-й год паспяхова працавала і была адной з найбольш вядомых крамаў у Беларусі нацыянальнай сімволікі. Які ваш настрой цяпер, які ваш погляд на сітуацыю ў Беларусі, на перспектыву развіцця гэтай сітуацыі?
Ну, ён настрой, ён як ва ўсіх беларусаў, ось як такі вось графік, да, то так. Ось зараз у мяне маленькая радасць, што сёння ўсё ж такі з'явілася нейкая надзея, што заўтра нашыя супрацоўнікі могуць выйсці, да. Як бы я сёння ёсць гэтая надзея, яна можа заўтра знікнуць, таму што як са мною, напрыклад, там у 17-м годзе было, што там быў адвакат, не быў 15 сутак да пабачэння. Зараз нешта слухалі, разглядалі, адпраўлялі на дапрацоўку, ўжо нейкі зрух, і хаця паралельна мы сёння бачылі, як вялікую колькасць людзей 15 сутак. Таму і вось на дадзены момант нейкі крыху прэпазітыву і тая падтрымка, якая з якой людзі нам пішуць, звяртаюцца, чым дапамагчы, што дапамагчы, як дапамагчы. Вось гэтая хваля салідарнасці, якая была і летам, якая ёсць зараз, яны безумоўна натхняюць. Ну і безумоўна мяне вельмі турбуе, што вялікая колькасць маіх сяброў, маіх знаёмых зараз за кратамі, ўжо па некалькі месяцаў за кратамі, і я нічога не магу зрабіць ось менавіта ў дадзены момант, каб яны апынуліся на волі, на свабодзе. Але за гэтыя там паўгады мы зрабілі там некалькі вялізных крокаў у плане разумення, хто мы такі, хто беларусы. Вось мы запускалі на пачатку года мінулага кампанію «Годна», грамадскую кампанію, крайна такі, якая была пра той, і адну з мэт мы ставілі дагрукацца да беларусы, каб яны зразумелі, хто мы, якая мы нацыя, якія мы маем падмуркі. І у тым ліку ось за апошні год просто каласальны зрух у гэтым кірунку адбыўся. Калі раней там мае аднакласнікі, мае там аднагрупнікі, нейкія знаёмыя не разумелі тое, чым я займаюся там. І важуся з гэтымі сцягамі, пагонямі, беларускай мовай. Ну, дзівак, фрык, хто я такі, да, да канца не разумелі там. Што ты носіш? Зараз ўжо пытанняў нема. А, Паша, да. Мы нарэшце гэта зразумелі. І вось гэта каласальная колькасць людзей, да якіх дайшло, што, па-першае, нешта не так у гэтай краіне з гэтай сістэмай, з гэтай уладай. І што на самой справе ёсць мы як нацыя, як краіна, якая у нас гісторыя, які у нас
нацыя. У нас узніклі праблемы з інтэрнэт-сувязі, Павел. Інтэрнэт-сувязь аднавілася, і якраз, чуеце мене, Павел?
Так, так.
Я якраз хочу задать пытанне, вот чалавек піша, данная петиция по-руску, просто унижение народа, просить у кого-то, и что, наш флаг, наша история, у кого что спрашивать, зачем спрашивать разрешение. Як вы ставитесь до того, что люди подписывают петицию эту, ці сапраўды, может, не треба ни дозвола, не треба потребования, есть, есть.
Ну, я адношуся да добрай петыцыі, гэта таксама больш сімвалічны крок, і мы паказваем, што вось глядзіце пад рознымі петыцыямі, якія стварае штучная дзяржава, там яны з цяжкасцю праз адміністрацыйны рэсурс якбы прымушаюць людзей падпісвацца, ці там пагражаюць, не падпішашся, будзеш звольнены, як там з петыцыяй прафсаюзу, ці з петыцыяй спартсменаў, што ай-яй-яй, паспрабуй толькі не падпішыся, звольнішся там, і будуць у цябе праблемы. А тут просто народ стварае петыцыю, за суткі, за двое яны набіраюць десяткі, там нават вось гэта колькі там 70 тысяч подпісаў. І параўнаць з той петыцыяй, якую зрабілі гэтыя там казакі ці хто, якія наогул не прызнаюць існаванне беларусаў як нацыі, якія толькі і мараць, каб гэтая тэрыторыя там увайшла ў склад Расійскай Федэрацыі. Яны ствараюць гэтую петыцыю, і пракуратура разглядае яе. Ну, это просто здрада дзяржаве, здрада краіне. І тут вось народная такая хваля, петыцыя, якая просто за некалькі сутак набірае такую колькасць людзей. То бок гэта просто яшчэ раз пацверджанне нашай грамадскай моцы вось гэтай народнай беларускай салідарнасці.
Салідарнасць, ключавое слово апошняй паўгода для Беларусі. Скажыце, калі ласка, якая дапамога, якая салідарнасць патрэбная вам, вашым калегам, вашай справе?
Ну, на дадзены момант цяжка казаць, таму што мы не ведаем, што будзе заўтра, там адпусцяць нашых супрацоўнікаў ці не, заблакуюць нашыя рахункі ці не. То бок мы ў першую чаргу чакаем вызвалення супрацоўнікаў, каб узнавіць каманду, і далей ясна, што мы будзем спрабаваць узнаўляць працу. Ну, на дадзены момант мы у наших соцсетках опубликовали там нумар картки, на якую кожны жадаючы можа ахвяраваць, ну, нейкую пэўную невялікую суму, і гэтыя сродкі пойдуць вось на вырашэнне тых праблем, якія у нас узнікаюць зараз, там набыць часова тэхніку, там разлічыцца з адвакатамі, падтрымаць нашых супрацоўнікаў, якія засталіся без заробкаў, аплаціць арэнду памяшканні і так далей. То бок, ну, таму што ў нас зараз прадукцыі няма, і фактычна, я думаю, што месяц мы будзем прастойваць, пакуль з гэтымі сімі пытаннямі разбярэмся. Таму нейкую вось такую мінімальную падтрымку можна казаць, но яшчэ ў нас мы актыўна развіваем сацыяльныя сеткі, у нас даволі папулярны наш YouTube, Instagram, і мы заклікаем людзей падпісвацца. У нас на YouTube ёсць функцыя спонсарскай падпіскі, мы там кожны дзень, амаль кожны дзень публікуем і аўтарскі контент, і нейкія асветніцкія матэрыялы, і вось падтрымаць нас можна таксама праз падпіску на наш YouTube. Гэта будзе найлепшая падтрымка.
Ну, я таксама заклікаю падтрымаць YouTube канал Сынбальбай і падпісацца, і прастанцаваць, а таксама і падпісацца на Свабода прэміум, якая заўсёды будзе сачыць за тым, што адбываецца з бел-чырвона-белым сцягам, за тым, што адбываецца з вашай справай, што ім будзем сачыць за тым, што будзе заўтра адбывацца ў судзе. Дзякуй вялікі. Гэта быў грамадскі дзеяч і бізнэсовец, дырэктар таварыства з абмежаванай адказнасці Сынбальбай Павел Белавус.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода».
Слухайте нас на всіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.